Серк Усов. Попаданец. Маг тени. Книга первая. Глава первая. Дверь захлопнулась перед самым носом, и на площадке зазвучал стук каблуков. Не задержавшись у лифта, сапожки начали выбивать дробь по лестнице, стихая по мере удаления. «Черт, Лика!» Андрей ударил кулаком по косяку и уперся лбом в глазок. «Все, она уже точно не вернется». И тем не менее, что-то погнало его на кухню к окну. С пятого этажа открылся вид на заставленный автомобилями вокруг детской площадки двор. Молодая женщина, с которой у Андрея за последние 2 года было немало прекрасных моментов, выскочила из подъезда на ходу, запахивая пальто. «Остановится? Может, еще передумает?» «Да, остановилась, но только на несколько секунд, чтобы пропустить проезжавшую мимо подъезда машину. Затем переступила через неубранную коммунальщиками тонкую полоску наледи, перебежала дорожку, несколько раз метнулась вдоль капота своего Volkswagen Passat, злопнула колесо рейндж-ровера, подпершего ее водительскую дверь, и влезла за руль через пассажирское сиденье. «Прощай, красавица», — вздохнул Андрей. Его фраза словно послужила командой энергетиком. Во дворе зажглось уличное освещение, хотя было еще достаточно светло. Лика на своей машине скрылась за пятерочкой, а брошенный ею партнер пошел к себе в комнату. Надо отдать подруге должное, она всегда, когда уходила, оставляла после себя порядок, близкий к идеальному. Так же поступила и в этот, последний раз. Двухкомнатная квартира, доставшаяся Андрею после смерти родителей в безраздельное пользование, теперь вновь стала берлогой одинокого холостяка. Ну, не готов он в свои 36 лет к семейной жизни. Может, от того, что сам был поздним ребенком. Мать родила его, когда ей исполнилось 40, а отцу и вовсе 43. Или Андрей еще не встретил ту единственную, с которой мог бы прожить до старости. Но перспектива идти в ЗАГС его не прельщала. Анжелика тем и привлекала, что помимо красоты и ума отличалась яростным желанием делать служебную карьеру. Значит, семья и дети не должны быть у нее на первом плане. Так он думал и, как теперь выяснилось, ошибался. Последние пару месяцев подруга все менее прозрачно стала намекать на необходимость узаконить их отношения. А сегодня заявила об этом прямо и в свойственной ей манере весьма агрессивно и напористо. Действие рождает противодействие. Андрей также без недомолвок откровенно объяснил Лике свою позицию, в результате чего опять остался в одиночестве. На столе завибрировал телефон. Отвечать не хотелось, но проявить в этом упорство сил не хватало. Звонили с работы.
«Бери документы, приезжай в офис».
«Предупреждаю сразу, он злой, как 1000 демонов. А Борисыч помнит, что он сам меня сегодня в отгул отпустил?»
«Он не нашел папку по элите и знает, кто у нас не любит задерживаться на работе, зато любит таскать служебные бумаги домой. Не раздражай его и меня еще больше.
Ты тут при чем?» «Притом, на часы посмотри. Мне уже через 15 минут должен рабочий день закончиться, а я, по твоей милости, проторчу здесь еще как минимум час».
Пришлось в спешке одеваться. Последние 4,5 года Андрей работал в фирме, занимающейся независимым аудитом, проверкой финансовой деятельности предприятий и организаций. Заказчиками чаще всего являлись владельцы бизнеса, желающие контролировать эффективность и деловую чистоплотность наемного менеджмента. Проще говоря, получающие доходы бездельники хотели быть уверенными, что их не обворовывают, для чего они платили деньги таким, как Виктор Борисович Плотников, а те посылали рыть землю, ну, образно говоря, таких, как Андрей Николаевич Немченко. С вешалки он снял кашемировое пальто, начало марта в этом году выдалось достаточно прохладным. Взял с тумбы ключи от машины и тонкий портфель с бумагами. Дверь закрыл только на один из 2 имеющихся замков. Дорогой оргтехники у него нет, мебели еще от родителей, украшений отродясь не носил, а те, что остались от мамы, подарил тетке и двоюродной сестре. Деньги все на картах, так что грабить в его квартире было нечего. Вспомнились времена, когда стены подъезда местные любители словесности исписывали похабщиной. В пахнувшем мочой лифте половина кнопок была сожжена, а под лестницей первого этажа валялись шприцы, брошенные наркоманами. Все это в далеком прошлом. Сейчас подъезд сиял чистотой и ремонтом. Вызвав лифт, Немченко услышал шум подъезжающей кабины и топот спускающихся по лестнице людей. В открывшуюся дверь за ним вошли двое крепких мужчин в утепленных кожаных куртках.
«Вниз», — уточнил Андрей у нежданных попутчиков и протянул руку к панели управления.
«На технический», — ответил более высокий из них, первым надавив нужную ему кнопку 10-го нежилого этажа. Кабина вместо того, чтобы спускать аудитора вниз, поехала вверх.
«Вы...» — Немченко хотел назвать незнакомцев наглецами, но, разглядев их отъевшиеся морды и крепкие плечи, передумал.
«Николаич, дорогой, мы к тебе», — оскалился второй попутчик. «Тебя ведь Жанна Петровна просила не копать переводы в Стройбанк и Консалтинг Плюс». «Ну, просила ведь, признавайся!»
«Я...» «Где у тебя неучтенные поручительства?» — спросил высокий.
«Говори откровенно, как попу на исповеди, и не заставляй, братан, спрашивать другими способами». «Сдается мне, Сань, они у него при себе», — догадался его приятель.
«А ведь, похоже, так и есть», — усмехнулся названный Саней.
Портфель Андрей отдал без всякого сопротивления. Проявлять героизм, защищая бумаги, изобличающие одних жуликов в глазах других, был бы откровенной глупостью. Когда кабина остановилась, на техническую площадку вышли все втроем.
«Да, это то, что нам надо».
Второй незнакомец сложил нужные ему бумаги вчетверо и убрал во внутренний карман. Остальные документы впихнул обратно в портфель.
«Бывай, терпила».
Его напарник сделал резкое движение, и Андрей почувствовал невыносимую боль в сердце. В глазах помутилось, и он осознал, что падает с большой высоты. Одна рука в полете пыталась зацепиться за любой выступ вкладки, но так и не смогла. Разросшийся у основания стены ивняк принял в себя упавшее сверху тело и оттолкнул дальше в наполовину заваленный снегом ров. Провалившись в плотный сугроб, Андрей неожиданно не ощутил последствий удара. И даже боль в сердце прошла, весь его организм онемел, как будто бы он был бесчувственным бревном, а не человеком. Впрочем, онемение длилось совсем недолго, секунду, две, сменившись жаром, принесшим наслаждение. Висевший под нательной рубахой в виде бриллиантового кулона, изготовленный матушкой амулет великого огненного восстановления, сделал свое дело, спасший жизнь ее младшего сына, и рассыпался в мелкую крошку.
Какой к чертям собачьим еще амулет?
Голову захлестнули потоки сумбурных мыслей.
Что вообще происходит?
Тело словно начало жить своей, независимой от сознания, жизнью, принявшись выбираться из снежного завала к отвесу рва.
Руки, что за гадство-то в самом деле, они тонкие, изнеженные и ухоженные.
Взгляд из-за нахлынувшего вдруг страха переместился с ладоней на грудь и ноги. Нет, не девушка, парень. Да, он парень, только кажется совсем молодой. В предрассветном сумраке Андрей это хорошо рассмотрел.
«Ты видел, где он упал?»
— послышался хриплый мужской бас со стены.
«Какая разница где? С болтом в сердце не живут. К тому же по одежде это был всего лишь кто-то из слуг. Побежали к южному крылу, а то все самое веселое пропустим».
Шум шагов удалился в башню. В замке все еще шло сражение. Дружинники рода Шеригов не хотели отдавать жизни даром. Болт в сердце? Действительно. На накинутой в спешке охотничьей куртке на левой груди виднелось отверстие, чернеющее по краям сгустком крови. Сам арбалетный снаряд превратился в пыль под действием восстановительного заклинания.
«Бред какой-то», — произнес Немченко.
И голос не его, звонкий и молодой, таким, каким он и должен быть у 17-летнего Вита Оушеринга, сына Редина, 50-летнего воздушного мага и Нии 44-летней огненной. Сознание будто бы через дозатор мелкими крупицами получало информацию от другой личности, ранее пребывавшей в том теле, в котором Андрей сейчас себя обнаружил. Растерянность от полного сюрреализма происходящего, сомнения в здравости своего рассудка, безумная идея насчет розыгрыша бушевали недолго. Жажда выжить оказалась намного более сильным чувством. Нужно было не рефлексировать, а срочно спасаться. Рано или поздно Вита среди убитых не обнаружат, и начнутся поиски. Бежать, сломя голову подальше от замка, явно не самое лучшее решение. Да, твердыню Шеригов перероют сверху донизу в первую очередь. Однако уйти пешим от конных, да еще без припасов и денег, не получится никак. Спрятаться в деревне? Семье Вита принадлежало крестьянское поселение на 3,5 сотни дворов. Но поселенцы забиты и покорны любой власти. Молчать, как партизаны на допросе, они не станут и выдадут сразу же. Пока мысли крутились в голове, тело уже действовало. Необходимо спешить, вскоре рассвет вступит в свои полные права. Подумать о том, что произошло и как жить дальше, можно и потом. Более 100 лет назад Шерик был кардинально перестроен. Изменилась даже геометрия периметра стен. Из круга периметр замка стал квадратом, и на месте, где когда-то высилась прежняя орлиная башня, сейчас находился холм, созданный камнями развалин ее фундамента, нанесенными за век песками, разросшейся травой и нападавшим за зиму снегом. В раннем детстве Вит со своим братом Ларисом, старше его на 3 года, случайно наткнулись на небольшую расщелину среди завала, через которую смогли пробраться в сохранившееся двухъярусное подземелье старой башни. Они потом часто сюда лазили, пытаясь разбирать обвалившиеся проходы, и играли в темного воина. Подросшему брату это вскоре наскучило, и единственным посетителем разрушенного защитного сооружения остался Вит. Лучшего места спрятаться придумать было невозможно. Про него не знали даже свои, а тем более чужие.
«Магия!» — остановился Андрей. «Она ведь мне поможет?»
Выбраться из рва и добраться до спасительных руин несложно. Трудно при этом не наследить на снежном покрове. Хорошо, что есть другой, необычный способ перемещения. Первая ступень теневых умений позволяла находиться на сумеречном плане 20 ударов сердца. Если лежишь в постели, то это 1/3 минуты, а когда, как сейчас, от волнения и страха сердце готово выпрыгнуть из груди, то вдвое меньше. Чтобы добежать до развалин, должно хватить. Не к ним ли Вит стремился, но получил арбалетный болт и упал со стены? Да, точно, к ним. Моток веревки, который должен был помочь спуститься, остался где-то наверху. Закрытой аурой заклинания не создашь, значит, надо раскрываться. Впрочем, реальной угрозы быть замеченным не наблюдалось. На ближайших участках стены и башни никого не было. Все, и защитники, и захватчики, сейчас бились внутри замка. Да и магов, способных вторым зрением увидеть энергетику одаренного, имелось всего 2 из отряда нападавших. Да еще Ния, если, конечно, матушка Вита жива. Тут же яркая вспышка огненного удара со стороны донжона показала Андрею, что хозяйка Шерига пока не погибла. Маги рода Олманы, старший сын владетеля Зейр и его сестра Паная, оба водные, на пламенный клевок и, естественно, неспособные. Раскрытие ауры — дело мгновенное. Перейти на сумеречный план оказалось не намного дольше. И вот уже глаза видят окружающее в сером цвете. Неважно, стоит ли солнечный день или наступила глубокая ночь, во владениях тени всегда царит серость. Уйдя в пространство родной стихии Витаул Шерига, Андрей стал не только невидим как для обычного, так и магического, называемого вторым зрением, но и перестал оставлять каких-либо следов или звуков. 20 ударов сердца — не такой уж долгий промежуток времени, чтобы позволять себе медлить. Сделать резкий рывок к краю рва, взобраться, пробежать несколько шагов, найти нужную щель и протиснуться в нее оказалось для нетренированного тела мага тени не очень простым, но выполнимым. Его ноги уже встали на первую ступеньку, ведущей вниз лестницы, когда снаружи послышался грохот. Пала какая-то из башен, вряд ли донжон, тогда прозвучало бы намного громче.
«Что, черт возьми, происходит?»
— застонал Немченко, оказавшись на площадке первого подземного яруса.
«На сон почему-то совсем не похоже!»
Из сумрачного плана его уже выкинуло, и он перестал видеть окружающее пространство, погруженное в полную темноту.